è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня мы говорим с политологом, с независимым исследователем Всеволодом Битурсоном. Привет, дорогой Всеволод.
Привет, добрый день.
Мы с тобой здесь, чтобы поговорить о том, почему происходит эрозия демократии. Актуальный особенно для этого года вопрос. Год выборов во многих демократиях мира, которые, в смысле выборы, а не демократии, показывают, что избиратели, недовольные тем, как все устроено, выражают свое недовольство через популистов, через голосование за них. И эти популисты более-менее открыто обещают демонтировать демократические порядки, сильно их поменять. Надо будет, наверное, об этом отдельно поговорить на конкретных примерах, например, из Германии и Соединенных Штатов. У тебя, кстати, вышел об этом текст про эрозию демократии в Moscow Times. Ссылку можно найти в описании. Для тебя актуальность в чем? Для меня, как я сказал, скорее новостная. Ты почему обратился к теме эрозии демократии?
Скорее потому, что какие-то мысли ходят в голове. Этот текст писался еще, если ты помнишь, и слушатели помнят, был такой проект из-под руки Григория Юдина, Артемия Магуна, Евгения Рощина, проект о Конституции для будущей России, да, после путинской России. И этот текст писался как бы немножко по следам того текста, то есть это было где-то еще в середине лета, как продолжение. То есть мой посыл в этом смысле был такой контекстуальный в том, что важно не только придумать и понять, как будут устроены институты, но и то, как хорошие институты можно и нужно защищать, чтобы они не стали снова инструментами для нового диктатора. Как это получилось там в 90-е, 2000-е годы, условно говоря.
У нас про эту конституцию с одним из авторов был выпуск нашего подкаста. Всем желающим предлагаю пойти послушать. Там специфическая конституция, это скорее игра ума, рискну так заявить, нежели нечто похожее на реальный документ. Но надо сказать, что и авторы ставят задачей найти более инновативные, что ли, решения. Не буржуазную конституцию написать, а более левую, социалистическую. Тем более, что убеждения этих людей именно такие. Прошу прощения за ярлыки, но не знаю, как точнее все это описать. Как ты ставишь проблему, если говорить про демократию, что демократии портятся прямо сейчас, можно наблюдать кризис, и, во-вторых, что нужны предохранители, скажем, в Российской Федерации, когда снова появится шанс на демократизацию?
Да, я думаю, что скорее можно так переформулировать, что мы глобально находимся, весь мир глобально, соответственно, находится в том, что исследователи называют рецессией демократии, да, как бы таким авторитарным поворотом. Последние 10, если не сказать 15 лет, это фиксируется всеми авторитетными рейтингами политических режимов, рейтингов демократии, то есть Freedom House, и Polity, и рейтинг журнала Economist, и VDEM, Varieties of Democracy, то есть такие главные проекты по рейтингованию политических режимов и свобод политических. Все говорят о том, что баланс сейчас, особенно в последние 5-7 лет, он не в пользу демократии. Здесь даже важно, может быть, не столько количественно, потому что страны количественно нет смысла сравнивать. Да, мы, не знаю, возьмем Россию и Монако, да, возьмем Индию и Люксембург, да, это как бы по одной стране, но понятно, о каких различиях в населении мы говорим. Короче говоря, в том смысле, что большинство современного мира, людей в современном мире живет в разного рода недемократиях. Поэтому исследователи говорят, и это факт. И пока тенденция скорее нисходящая. Последние 2-3 года в силу работы там, и написания статей, каждый год рейтинги я смотрю, изучаю, и каждый год, особенно Freedom House, пишет, что, возможно, это последний год, и мы снова начнем какое-то движение вверх, но пока нет. Пока это как бы довольно низкая отметка, и последние годы она не то чтобы снижается, но она и не поднимается. Да, некоторое авторитарное плато, скажем так. Дна авторитарное, если так можно сказать, если это так оценивать. И, соответственно, если мы вот продолжаем тот же интеллектуальные какие-то экзерсисы и попытки подумать о будущем, как это делали, собственно, коллеги с Конституцией, то важно понимать, что, условно говоря, вот опять же мысленный эксперимент, вот завтра Путина не стало и режим сменился, да, и даже, мы, опять же, мысленный эксперимент, допускаем, что у власти пришли люди, которые прямо манифестируют о своей приверженности тому, чтобы построить демократию, да, там, современного образца, хотя бы электорально, а то и либеральную демократию в перспективе, то надо понимать, что Россия в этом случае будет в плохом контексте. глобально тенденции будут говорить о том, что ей это будет сделать нелегко. Возможно, и хочется думать, что если вдруг так случится, как в нашем мысленном эксперименте, то Россия может стать толчком, который, наоборот, подтолкнет весь мир к новой волне демократизации. Но это первое, что мы должны понимать контекст, который не самый хороший. И в этом смысле, опять же, если вдруг завтра россиянам предстоит строить новую демократию, то надо понимать, что это не просто сложно, это особенно сложно в таком контексте. А второе, да, моя идея была в том, чтобы, ну, наметить какие-то контуры того, на что следует обращать внимание, о чем помнить по международному опыту, что скорее может препятствовать демократии, а что может ей способствовать.
Давай про Россию, про эти уроки или выводы предварительные, про учебу на чужих ошибках поговорим чуть позже. Я просто, когда ты произнес электоральные демократии и либеральные демократии, понял, что нужно произвести эту вещь, которую производит преподаватель, входя к аудиторию, к студентам, историкам, политологам, в том числе и тебе, полагаю, в нашем родном Пермском университете говорили это, например, Павел Ефимович Рахшмир, исследователь, который еще при СССР сделал себе научное имя тем, что изучал правых, фашизм, нацизм, важный исследователь, особенно в ту пору. Позднее он занимался другими политическими течениями, включая консерваторов. Недавно умер, отдадим ему дань уважения, пользуясь случаем, как в разной степени ученики. Так вот, студентам в аудитории Павел Ефимович и другие преподаватели часто говорят: обсуждаем демократию, демократии существует столько-то сотен определений, мы же сегодня, говоря о ней, будем иметь в виду что? Что ты имеешь в виду? В общем, давай договоримся о терминах. Ты ведь скорее о республиканизме говоришь, да? О разделении властей, об институтах.
Ну, я на самом деле опираюсь на довольно узкое, его еще называют процедурным, что ли, определение демократии. Я не вдаюсь в политическую философию, политическую теорию демократии, да, это как раз философом, нежели таким позитивистским политологом, которым я себя смею относить. Демократия — это не только, но в первую очередь конкурентные свободы, регулярные выборы, которые приводят к смене власти. Да, знаменитая цитата, которую Владимир Гельман очень любит цитировать, Адама Пшеворского, о том, что демократия — это режим, при котором партия проигрывает выборы. Ну, то есть действующая власть может проиграть выборы. Первое, а вот это разделение на электоральные и либеральные демократии — это такая типология, как раз, которая принадлежит исследователям проекта VDEM, Varieties of Democracy, для, ну, собственно, разделения разных типов демократий, да, электоральные демократии, в которых работают на протяжении нескольких, от трех электоральных циклов, что в течение них действует принцип свободных конкурентных выборов, в идеале, при которых еще и власть бы сменилась.
Один раз власть проиграла, потом еще раз прошли выборы и еще раз, да, такой двойной переворот.
Да, то есть в котором вот это вот. То есть у такого рода демократии, электоральной демократии, могут быть проблемы, не знаю, с защитой прав меньшинств, со свободой медиа. Ну, то есть не то, чтобы она там загнана в угол, но есть проблемы. Какие-нибудь группы, да, олигархов там давят как-нибудь или что-нибудь в этом духе, или государство пытается тоже какие-нибудь государственные медиа выстраивать и прочее. Да, есть, возможно, проблемы, не знаю, там, с респонсивностью, обратной связью между элитами и обществом, то есть не очень эффективно проходит связь, да, там, которая, не знаю, общественные организации, политические движения доносят до элит. Могут быть с этим проблемы. Ну, то есть, если брать современный мир, электоральные демократии, их довольно много, не знаю, в Восточной Европе их довольно много, какая-нибудь Сербия, почему-то сейчас в голову пришла, мы ее относим к электоральной демократии, Черногория даже самая, далеко не ходить. В Африке, да, вопреки распространенному мнению, тоже есть электоральные демократии. Ботсвана — одна из самых успешных, там, Гана. То есть это общество не самое экономически процветающее, не самое прогрессивное с точки зрения, не знаю, отношения там, к свободе меньшинств, но в которых вот работают выборы и меняют власть. Либеральная демократия, по типологии ВДМ, это как раз выборы плюс гарантии защиты прав меньшинств и свобод. Иногда студентам объяснял это как выборы плюс права человека. Может быть, это то ли широко слишком, то ли слишком узко, но, в общем, это так. Да? Это выборы плюс защита свободы слова, свобода медиа, защита прав меньшинств и так далее. И в логике ВДМ либеральная демократия может откатиться к электоральной демократии, понизить свои рейтинги, а электоральная демократия может дорасти или сдвинуться в сторону либеральной, то есть усилив защиту медиа, гражданского общества, свободы слова и так далее.
Тоже вопрос с поверхности. Почему вообще можно говорить о кризисе демократии сейчас? В самом начале ты говорил об этом. Ну да, все говорят, но это уже прямо кризис. Вспоминает правых популистов в Европе. Сейчас еще и левые шлем нашу открытку по немецкому адресу персональное движение Сары Вагенкнехт. Венгрия, Польша, Сербию это вспоминал. Не менее яркие примеры, конечно же, самые яркие в Соединенных Штатах. Кто-то, может быть, скажет про Нетаньяху в Израиле, кто-то на Нарендру Моди в Индии вспомнит. Можно называть многие примеры. Ты в своем тексте Тунис упоминаешь, где только что прошли выборы, и их результаты выглядят такой жирной точкой арабской весны. Она в свое время с Туниса и начиналась. Но факт в том, что примеров, да, много, но примеры — это не объяснение. Любой пример — это частность. Если идти не от примеров, не от частности, а от обобщений к примерам, то каким образом ты бы формулировал вот эту концепцию кризиса демократии?
Опять же, в соответствии с исследованиями коллег, по-моему, в VDM как раз или Freedom House, могу запамятовать, отмечали, что мир вот в прошлом году равен был по состоянию баланса демократии и авторитарные режимы миру в конце 70-х годов, то есть вот разгар, пик холодной войны, противостояния биполярного и так далее. То есть чисто по количеству стран, по количеству режимов, сейчас демократии, то есть кого исследователи в соответствии со своими рейтингами относят к демократиям, их количество на этих стран меньше. Это не критическая разница, там в десяток, если я верно помню, стран разница, но тем не менее она есть. И самое-то главное, все-таки боль как раз, что некоторые страны и большие страны, которые шли по пути демократизации, которые встали как минимум на демократические рельсы, и которые мы обозначали как электоральные демократии, да, и которые как бы начинали свой путь к либеральной демократии, они откатились в рейтинге. В первую очередь это касается как раз, ты не зря вспомнил, Моди Индии. Она на протяжении нескольких лет была демократией. И это довольно приятно для демократов, наверное, звучит. Но Моди проводит, как отмечают исследователи, во-первых, очень националистическую и дискриминационную политику в отношении мусульманского меньшинства Индии, в целом как бы такую проиндуистскую политику, и он такой правый как раз тоже, популист, наверное, из той же категории, что Орбан, Качинский, Нетаньяху, Трамп и прочие, да, современные вот эти вот расшатыватели демократии справа. Поэтому, да, Индия по последним рейтингам, она перешла вот эту психологическую отметку из электоральной демократии в электоральный авторитаризм. И это потеря, потому что, ну вот, крупнейшая страна мира. И в других странах, которые, например, в 10-е годы начинали демократизацию, они тоже в массе своей откатили эту демократизацию, уйдя снова в ячейку с авторитарным режимом. Ну вот я текст вспоминаю Тунис. Тунис, правда, довольно показательная, как бы такая чувствительная история, потому что это единственная страна, пережившая арабскую революцию, с нее, как ты сказала, она началась, и которые рейтинги отмечали как успешную с точки зрения демократизации. То есть она считалась электоральной демократией на протяжении нескольких лет. Но, опять же, последние выборы и последние годы откатили ее в разряд электоральных авторитаризмов наравне с другими странами, которые в большей или меньшей степени переживали арабскую весну в конце нулевых, начале десятых годов. Поэтому глобальный как раз вот этот вот баланс, взаимозачет демократии и авторитаризмов вот сейчас не в пользу демократии.
Если говорить про демократии действующие, развитые, которые тоже испытывают трудности, про них тоже нужно сказать, почему можно заявлять о кризисе. Повторюсь, часто повторяемый термин, часто повторяемое понятие, но не особенно академическое, да, оно скорее публицистическое и как будто требует какого-то оно подкрепления.
Да, действительно, это как раз тоже один из индикаторов вот этой вот рецессии и авторитарного ренессанса, как это иногда тоже поэтически называют, что демократические принципы и институты переживают стресс и в старых устойчивых демократиях. И в Европе, да, и Германия, и Австрия, да, где, собственно, там правые тоже пришли, антидемократические силы пришли к власти. И во Франции с националистами, или, наоборот, крайне левыми. Нидерланды, Швеции, там, шведские демократы, по-моему, если я верно помню, усиливаются. Ну и, собственно, да, наверное, как бы флагман этого всего, наверное, Дональд Трамп и США, можно так сказать. Но особенность старых и устойчивых демократий в том, что они устойчивы и старые, что тот стресс, который переживают институты, мы пока не видим. Вот на такой короткой дистанции мы пока не видим, насколько этот стресс способен как-то коррумпировать, что ли, как-то поразить эти институты. То есть пока институты баланса властей, держек противовесов, обеспечения свободы слова, представительства, защиты прав разного рода меньшинств, защиты и свободы собраний, медиа и прочее, если вдаваться в нюанс в каждую конкретную сторону, везде по-разному, но более-менее институты абсорбируют, да, вот эти стресс, которые несут с собой крайние правые или реже крайние левые в современном мире политики, но... Я отсюда не могу сделать вывод, что однозначно эти институты выиграют. Возможно, на дальней дистанции встретимся мы с тобой там, через 10-15 лет, мы скажем, что, конечно же, еще 10 лет назад было видно, что институты в кризисе, и вот надо немедленно остановить вот этих всех правых популистов. Они вот до чего довели. А возможно, наоборот, мы увидим, что, не знаю, Трамп же проиграл выборы один раз, может быть, проиграет второй раз. А если выиграет, он точно уйдет после своего следующего срока, кто-то будет другой. Ну, то есть, потому что и даже в случае Германии, где вот все центристские силы переживают, откровенно говоря, кризис, пока мы не видим, что новые пришедшие радикальные силы, антидемократические, захватили власть и начали перестраивать. То есть пока этого мы не видим.
Ты, когда говоришь об антидемократических силах и антидемократических тенденциях, ты используешь метрики, я полагаю, что такой упрек мог бы прозвучать в комментариях, и, возможно, еще прозвучит даже после этого вопроса, что это логика как раз либеральная. Собственно, политический ответ от политиков, которые колеблют этот порядок демократический, он так и выглядит, что был либерально-консервативный консенсус с преобладанием либерального компонента, и вы свои метрики, свою картину мира сейчас транслируете как универсальную. Да, конечно, в 80-е мог побеждать Рейган, Тэтчер, Коль, вспоминаем, да, этот консервативный поворот 80-х, но это была та же медаль, лишь другой стороной. Это все было немножко не по-настоящему. А вот теперь этот консенсус, этот порядок банкротится, систематически не справляется с вызовами времени, его надо менять, скажем, озадачиться по-настоящему консервативными ценностями. Это вы считаете все происходящее кризисом демократии, уравнивая себя с демократией. А мы, условный Трамп или АДГ, мы думаем, что демократия — это мы, потому что мы несем свою как бы революцию, как бы от имени отказывающего вам в доверии народа.
Да, это отличный вопрос и мысль. Более того, вот в том же Израиле протесты 23-го года, которые до 7 октября, да, проходили, там, которые пытались остановить судебную реформу Нетаньяху и вот этого правого правительства, они тоже... Аргументация сторонников реформы, которая там была призвана ограничить судебную власть в пользу исполнительной власти правительства, она тоже часто была как бы такая демократическая, о том, что вот мы большинство, мы коалиция, это разве не демократия, если как бы мы составляем большинство, да? В этой системе аргументации есть значительная правда и сила. Действительно, наши, в том числе, интеллектуальные конструкты, которые мы оперируем, они действительно вытекают из как бы такого вот мира победившего центризма 80-х, 90-х годов. А с другой стороны, в целом мир глобально развивается по пути некоторой эмансипации разного рода ценностей и групп, и прав этих самых групп. Таким образом, демократия в этом смысле является маркером для той части политического спектра, тех сил, которые выступают за расширение. Как мы видим, правые и в современном мире реже, но тем не менее крайне левые политические силы, они стремятся к ограничению. И если вступать на скользкую для меня, потому что я не силен здесь, но посмею, дорожку некоторого политического философствования, то как раз вопрос ориентированности на расширение и защиту прав является маркером демократичности современных политических сил. Те силы, которые АДГ, Бен-Гвир в Израиле, трампизм в Америке, националисты во Франции, лепеновские, они выступают за остановку расширения прав и свобод. И этим самым это самое и позволяет мне с моей как бы, системы координат ценностных называть их, обозначать их как антидемократические силы. С другой стороны, это не означает, что они на следующий день, придя к власти, отменят выборы. Но, видя, как подобные им задерживаются власти, вот та же самая Польша и Венгрия, в первую очередь, да, которые у меня в тексте фигурируют, показывают, что наложив ограничения на свободу медиа, на суды, на гражданское общество, такого рода политики начинают коррумпировать и вот эти корневые ядерные политические институты демократии. Ну, то есть манипулировать с правилами выборов, манипулировать с, не знаю, там, с назначением бюрократии, политизированностью бюрократии, профессионализмом бюрократии и прочее. То есть в прямом смысле слова выступают антидемократически, имеем в виду по демократии вот свободные конкурентные выборы.
Будем обсуждать причины утраты позиций, обещания государства всеобщего благосостояния, утрату Западом части лидирующих позиций, включая наиболее выгодные маржинальные высоты, если мы говорим о мировом разделении труда, в том числе в условиях цифровизации, зеленого перехода, новую демографическую реальность, что там обычно называют, новая информационная реальность, это раньше Трампа бы не выбрали, потому что политику делали зрелые белые джентльмены за сигарой, и такие же за них голосовали во многом, а теперь, почитав газету или посмотрев телевидение, ты, конечно, можешь сделать свой выбор, но есть еще масса избирателей, которые раньше на участки не приходили, не выражали свой гнев, недовольство, поскольку, может, у них времени-то не было, да, на то, чтобы поинтересоваться, кто там чего, а сейчас в любом смартфоне на любой вкус настоящие и ненастоящие новости.
Да, это все, конечно, глубокий разговор. В целом, это правда. То есть, парадоксальным образом, мир, с одной стороны, гипердемократичный в сравнении с тем, каким он был всегда. То есть никогда настолько полным прав, источником информации, свободы формулировать мнение человечество, наверное, никогда не было. Да, это известная история. С другой стороны, вот наравне с этим мы испытываем кризис как раз старых демократических институтов. Да, возможно. Возможно, мы находимся в той точке, из которой классические демократические институты будут как-то трансформироваться и пытаться абсорбировать вот эти вот новые массы, да, новую массовую политику. Как они, собственно, абсорбировали ее в начале 20 века. Ну, здесь, правда, помню, что они прошли через тоталитарный эксперимент на этом пути. Возможно, возможно. Ну, то есть я не хочу прогнозировать даже ни капли, но то, что экономическая структура, структура занятости меняется, это правда. С демографией, кстати говоря, как я понимаю, тут я совсем не в свою полярку залажу, но, как я понимаю, демографически какого-то прям изменения глобального мы не видим. По странам они есть, да, есть страны, где там с гипермолодым населением, гиперстареющим населением, но в целом по больнице, как я понимаю, что более-менее похожим образом. А вот с точки зрения, не знаю, способности или как минимум мысли о том, что каждый человек способен повлиять на политический процесс с помощью своего Твиттера там, да, или Телеграм-канала, это, да, социологически как бы новая штука, но вот мы ее, видимо, и наблюдаем, как институты ее абсорбируют.
Нужно, наверное, еще обсудить, собственно, позиции институтов республиканизма, то, что мы в этом разговоре называем демократическим, да, запросом, тенденцией, демократической реальностью. Это все, с твоей точки зрения, находится в более оборонной, что ли, позиции? Нужно сохранить имеющиеся или нет? Там есть потенция к трансформации, изменению институтов, исходя из новых вызовов. Ну, там, не знаю, ты вспоминал Израиль, да, логика Нетаньяху и его коалиции в том, что что-то такой Кнессет принимает законы, а суд, в котором, кажется, во вчерашнем выпуске про Израиль я тоже теми же словами говорил, но других у меня нет, там окопались леваки, которые могут все наши решения отменять. Это что за безобразие? Давайте устроим настоящую демократию. Ну, в этой логике, наверное, компромиссное решение было бы что-то действительно поправить в суде, чтобы повысить его авторитет, какую-то другую систему рекрутирования, например, устроить. Не готов тут никому раздавать советы, но такая опция точно есть.
Мне кажется, как будто бы все-таки действительно доминирует какая-то такая защитная, реакционная составляющая. То есть скорее защитить институты, которые как будто бы работали, да, но это в целом общая институциональная логика. Да, любая теория институтов про это говорит, что у институтов есть своя инерция, и нельзя просто так взять и изменить институт, да, что либо у них есть какие-нибудь там сильные защитники, или там колея, или еще что-нибудь, еще где найти, на что менять и прочее. Да, пожалуй, поскольку каких-то хоть сколько-нибудь мейнстримных, серьезно обсуждаемых за пределами академических сообществ или каких-то интеллектуальных маленьких маргинальных групп проектов трансформации, да, институтов и адаптации их, ну, пожалуй, нет. Ну, пусть меня, я буду рад поправить в комментариях, если я чего-то не вижу, что глобально обсуждается. Ну, то есть в свое время там вот обсуждался проект, безусловно, базового дохода. Конечно, это политэкономический проект, но в большей степени с акцентом на слово «экономический», да, нежели политический, он, там, наверное, имеет политический, точно имеет политические последствия, должен иметь, но скорее это не про трансформацию института. Кроме этого, пожалуй, то и как бы ничего и нету. Второй момент, что тот же, да, опять же, случай Израиля об этом говорит, что действительно, да, логика сторонников юридической реформы, судебной реформы в свое время была в том, что правительство косвенно, да, опосредованно избрано, а судьи вообще там как бы корпорации назначаются, вообще никакого демократического механизма под этим не лежит. Да, действительно, но просто вытекает из этого не то, что надо починить суд исполнительной власти. Тут через Израиль ставь Польшу, Венгрию, да, и многих других. Не суд подчинить исполнительной власти, а в целом задуматься о реформе баланса. Что, возможно, правительство недостаточно способно эффективно управлять не потому, что суд мешает, а потому что баланс нарушен. И суд как гарантия защиты прав меньшинств, которые могут не иметь представительства, что в этом духе, он должен оставаться. Но он должен тогда быть уравновешен не кем-то одним, а какой-то системой институтов, которые каким-то сложным образом, а то и несложным образом, просто между собой взаимодействуют. Да, усилить роль президента или двухпалатный парламент, изменить электоральную систему. То есть есть разные проекты, в том числе в Израиле или там, в подобных кейсах, где это обсуждается. То есть в той же Польше на повестке стоит вопрос, да, конечно, сейчас как бы вот пришли либеральные демократические силы к власти, но если однажды у других сил получилось коррумпировать институты, то сейчас как минимум их нужно восстанавливать, да, их нужно как-то менять и трансформировать. То есть эта дискуссия ведется, что институты настроены как-то не совсем корректно, раз они позволили себя коррумпировать, да, стали жертвой коррупции такой политической. Поэтому, с одной стороны, да, что это скорее такой оборонный разговор глобально. С другой стороны, даже в оборонном разговоре в частных случаях есть проекты трансформации и реформ политической с целью усиления демократических институтов.
Я хочу сослаться, в самом начале я говорил про большой год больших выборов, на текст, который в Economist вышел в британском издании. Там заголовок, что в 2024 году, ну, собственно, год больших выборов, большого количества выборов в мире, более миллиарда человек проголосовали, устояла ли демократия, победила ли она, задаются авторы вопросом. И говорится, что вообще-то в этом году 3,4 миллиарда в разных странах люди голосуют, чуть меньше трети проголосовали, и есть хорошие новости. И явка выросла впервые за десятилетие. Для многих избирателей стало важным прийти на выборы и отдать свой голос, что в целом во многих странах демократия устойчива, но есть, конечно, и поводы для пессимизма, для роста вот этих авторитарных настроений. В том числе упоминается интенсивно Москва, Владимир Путин и его, как практики на родине, так и, ну, пример, что ли, да, вольная трактовка этого текста. Всем советую прочитать, если у вас, конечно, есть подписка на это издание. Кстати говоря, об институтах я не упомянул, что в Соединенных Штатах, да, давно и особенно после Трампа все громче и громче говорят, а давайте выбирать, как в других странах, прямым всеобщим, иначе Хиллари не проиграла бы, да, в свою очередь. Им на это обычно отвечают, что у институтов есть своя прелесть в предсказуемости. Все знали правила, он победил по правилам, поэтому тут спорно. Я к тому, чтобы просто на Израиле мы одном не останавливались, да, что ли, как на самом показательном, это в многих странах обсуждаемо. Давай поговорим, разобравшись с демократией и ее кризисом, чему это учит Российскую Федерацию, что нужно для защиты институтов республиканизма или демократии, как угодно, какие выводы для России, если ей придется заниматься таким демократическим государственным строительством, нужно учесть.
Боюсь, что, как и мой текст, мой спич, мой ответ на вопрос может быть чуть более абстрактный, чем, возможно, бы хотелось бы слушателям. Просто я не предложу, что вот надо в пункте 1 Конституции написать это, а в главе 2 вот такие институты написать, да. Скорее я про какие-то принципы или ориентиры хочу поговорить, да. По мировому опыту мы имеем дело с тремя элементами. То есть у нас должна быть конституция, которая выстраивает институты хотя бы на старте более-менее сбалансированно. Конституция 93-го очевидным образом на старте не выстраивалась сбалансированно. То есть где есть система, что ветви власти друг друга контролируют, за другом следят, что ни одна из них не формируется при... Это называется закон взаимного выживания у политологов, что от того, насколько существует или там отправляется в отставку ветвь власти, не может быть отправлена другая власть, да, ну, то есть это обычно правительство и парламент таким образом связаны. Что тоже назначение судей, а судьи, как правило, назначаются почти глобально везде. тоже назначаются там не одной ветвью власти, даже, возможно, не двумя ветвями власти, а какой-то конфигурации разных сил внутри ветвей власти, да, и так далее. То есть первый пункт, да, это вот система институтов, которые по дефолту, да, по дизайну бы задавали конкурентность, задавали некоторую невозможность концентрации власти в одном месте. Если ты меня спросишь, как это сделать, я тебе скажу честно, что я не знаю. Но элиты должны быть понять, элиты должны почувствовать, и для них это должна быть рациональная логика выживания, что и демократия для них более выгодна. Это означает, что, опять же, вот эти вот институты, которые мы создали в Конституции, они обеспечивают более-менее справедливый, на взгляд элит, доступ к пирогу. То есть я не про коррупцию, не про воровство в прямом смысле слова, а то, что все чувствуют, что, ну, так более-менее справедливо, да, что у нас вот такие вот бизнесы, а здесь вот мы можем пойти в суд, чтобы защитить там свои такие активы и так далее. Что отчасти, в общем-то, Россия переживала короткие моменты, кстати говоря, не столько в 90-е, сколько, скорее, даже в начале 2000-х годов, первый путинский срок более-менее, да, ну, оставляя за скобками дело ЮКОСа. Ну и, опять же, разнообразие, кого мы относим в элиту, то есть конкурентные выборы и максимально представительные, чтобы у, не знаю, какой-нибудь силы, которая там центристская, демократическая, пускай она не будет доминирующей, но она будет эффективно кусать власть по всем поводам, короче говоря. Да? Собственно, опять же, тот же польский результат, да, польский вот этот проигрыш ПИС, право и справедливости и победа либерального центра в этом году обусловлен тем, что как раз все-таки Польша оставалась электоральной демократией, и там всегда в парламенте была всегда оппозиция, которая, да, чтобы принять вот этот закон, ограничивающий суды, в итоге он был принят. Но его первая версия отличалась от того, что в итоге было принято. В первой версии было еще хуже, что называется. Да? То есть, чтобы в элите было разнообразие, и элита понимала, что от демократических институтов она скорее выигрывает, нежели она выиграет от монополизации власти. Потому что монополизация власти приведет, не знаю, к отсечению каких-то значимых секторов в элитах. Какие-то уважаемые люди очень сильно проиграют, потому что с ними не договариваются, ну и так далее. И третий элемент – это, собственно, вот дозор гражданского общества. Что общество всегда и рутинно, мне нравится эта цитата кого-то из деятелей французской революции, о том, что бдительность – главное гражданская добродетель. Да? Что общество всегда, граждане всегда должны быть начеку, исходя из позиции, что правительство всегда пытается захватить власть. Да, в этом есть проблема, там, потому что в статье я называю «волки-волки». Ну, то есть ты просто устаешь, да, если ты постоянно видишь, том, что после каждого внесенного правительством в парламент закона надо выходить на митинг, то в какой-то момент много сотен, тысячные митинги станут тысячными, потом и сотенными митинги. Но ровно поэтому, да, чем больше, чем разнообразнее гражданская жизнь, политическая жизнь на низовом уровне, тем скорее, что, не знаю, обеспокоенные каких-нибудь языковых прав будут за своей частью нарратива следить, обеспокоенные, не знаю, там, судебной системой за своей частью, обеспокоенные там, силовиками за третьей частью, и какие-то конфигурации внутри общества сложатся таким образом, чтобы вывести достаточно массу людей на том, чтобы провести эффективный митинг или написать письмо, или там, продвинуть каких-то своих депутатов и так далее. То есть общество всегда должно быть начеку, и в этом смысле, опять же, тот же российский опыт 90-х годов показал, что из гипермобилизованного в поздний советский период общество очень быстро, в силу, в первую очередь, видимо, экономических причин, очень быстро ушло в личную жизнь, что мы называем, да, очень быстро скопировалось в личную жизнь, позволив, собственно, того, кого оно считало демократами, делать демократию так, как эти демократы считали правильным или просто контекстуально необходимым. Вот, поэтому вот эти три элемента, да, повторюсь, наверное, это звучит более абстрактно, чем бы хотелось услышать, но другого у меня нет.
Придирка к тексту, прости. Я понимаю, что термин «эффект колеи», устоявшийся в управлении, в политической науке тоже используется, но когда ты пишешь про авторитарную колею для России, я могу процитировать кусочек твоего текста из New Times с сокращениями. «России предстоит непростая задача трансформации в сторону демократии, требующая не только выбора парламентской или президентской формы правления, но и мер по защите демократии. Процесс установления и защиты демократических норм требует постоянного мониторинга. Разумеется, в более устойчивом устойчивых демократиях авторитарные поползновения проще и быстрее опознать и нейтрализовать, хотя и это требует работы на всех трех уровнях: институты, элитные и народные защитники. Ну и такие, в смысле, поставторитарные общества зачастую обладают своеобразным внутренним запалом и энтузиазмом. Вспомните, каким инициативным и затейливым было общество России в конце 80-х, начале 90-х. Это значит, что на месте авторитарной колеи россияне вполне способны построить устойчивый фундамент, стены и дозорную башню гражданского дозора. А что это за колея, дорогой Всеволод? Можно на нее посмотреть? Я просто, когда встречаю такого рода рассуждения про имперскую колею, про авторитарную, я все хочу как-то взглянуть на нее. Сам никогда не видел, честное слово, прости, тут у меня взрыв красноречия к горлу подкатывает. Я, честное слово, видел, в том числе на своем опыте, большой демократический запрос. Я видел последствия демократической революции в России, и когда я смотрю на соцопросы, общие, ценностные, я нахожу подтверждение своему впечатлению. Я вижу уверенность сограждан, что правительство нужно выбирать, и что оно должно быть, конечно, опекающим, но так такому травмированному обществу и нужна пока сиделка, реаниматолог, физиотерапевт, а не тренер по подготовке к троеборью. Я вижу уверенность, что чиновников надо выбирать, и они должны быть подотчетны. Я не вижу никакого царя, злого колдуна над орками, любую пропаганду выбирайте, российскую или антироссийскую, в смысле антипутинскую. Но никакой идеи, что нужно сгореть всем в танке или умереть в окопе под Покровском, я что-то не наблюдаю, а вот запрос на нормальную жизнь, на то, чтобы было экономическое развитие, чтобы все мы были свободны, хорошо образованы и хорошо жили, я очень даже наблюдаю. И даже Путин тут со мной согласен. Ни одно из своих голосований он не проводил под лозунгами «Будем воевать в Украине, разрушим Бахмут и другие города». Честно сказать, даже поправки в Конституцию об обнулении, они стыдливо были спрятаны за другим. Что такое за колея? Где ее можно понаблюдать?
Я абсолютно согласен, и даже с этой претензией, что, наверное, надо было более четко высказаться. Нет, я тоже не сторонник вот этого подхода, о том, что обреченности, там, исторического запроса на сильную руку. Но скорее здесь имел в виду, что пока хоть сколько-то успешной демократии за последние 30 лет в России не сильно получилось построить, да. И это, конечно, само по себе травмирующий опыт, да. Одно дело бы у нас был опыт, не знаю, там, 10-15 лет конкурентной политики, а у нас его не было. И в этом смысле, конечно, там, демократическим силам будущего или настоящего нужно еще эту травму прорабатывать. Как раз вот то, о чем ты говоришь, я поддерживаю абсолютно, что отсутствие опыта не означает, что это никогда невозможно. И как раз вот просто этот опыт, закатать его в бетон и начать строить какой-то более-менее нормальный фундамент. Нет, я не считаю, что есть предопределенность историческая, и невозможность построить электоральную, а то и либеральную демократию в России. Но так как значительная часть людей считает, что это невозможно, мы к этому должны относиться как к значимому факту политической реальности. И с ним что-то делать. Да? В том числе, не знаю, там, программа демократических сил должна в себя включать проработку этой травмы.
Нужно, наверное, уточнить то, что произошло с Россией, неудачная демократизация, неудавшаяся приход к власти Путина. Это все ты вписываешь вот в этот большой мировой процесс, когда начались проблемы у демократии в мире или нет? Россия тут идет своей отдельной дорогой, и не надо вписывать одно в другое.
Это же глобальный процесс. То есть, безусловно, Россия хронологически попадает в эти процессы. С другой стороны, тут я сошлюсь на Владимира Гельма или там, Григория Голосова с удовольствием. И сам сторонник этой мысли, что Россия, если когда и была ближе к устойчивой, похожей на электоральную демократию, то контринтуитивно в первый путинский срок, ну вот где-то вот там в первой половине нулевых годов. При всех прочих равных. Поскольку там существовала оппозиция в парламенте, существовали сильные губернаторы. То есть в нашем случае это чума на оба ваших дома очень часто, да, для людей либерально-демократических взглядов, скажем так, прогрессивных. Но, тем не менее, вот как раз разговор о важности ориентированности элит на демократию, даже если эти элиты не носители ценностей демократии. Просто это те условия, которые позволяют обеспечивать их выживаемость. Да? И важно, чтобы это на первых этапах хотя бы было так, потом они могут стать сторонниками, искренними носителями ценностей демократии.
Спасибо большое. Это был политолог Всеволод Бедерсон.
Спасибо большое.
С Спасибо за отзывы, которые вы пишете приватно на почту podcast@sobakameduza.io или открыто в комментариях, например, на YouTube, ну и на других платформах. Там ваша активность, в смысле на сторонних платформах, еще позволяет стимулировать алгоритмы. Это важно. Это повышает охваты выпуска в целом и продвигает целиком канал или фид. Еще большая благодарность тем, кто помогает Медузе материально. Ваши добровольные пожертвования дают возможность редакции существовать, работать, а другим нашим читателям, слушателям, зрителям, особенно в России, откуда деньги посылать нам и непросто, и чревато проблемами с законом, получать наши материалы. Это позволяет новости, репортажи, интервью, подкасты, фильмы, все это становится доступно тем, кто хотел бы помочь Медузе, кому Медуза важна, но кто находится в Российской Федерации и не может сам выступать в качестве лица поддерживающего нас. Вы, дорогие жертвователи, самая сильная башня нашего города, получается, как-то так было у кого-то из древних про смелых сплоченных жителей общины города. Это был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.